эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, христианин или приверженец любого другого мировоззрения, мог задать нам любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, что это могут и должны быть вопросы трудные, то есть вот те вопросы, которые мешают вам уверовать, которые колеблют вашу веру, которые затрудняют вам обращение к Богу. Добро пожаловать с трудными вопросами. Я здесь для того, чтобы отвечать именно на них. И задавать эти вопросы можно разными путями. Можно оставлять комментарии на нашем сайте theos.fm, theos.fm. И можно... Ну, там будет такая синяя полоска внизу и кнопка «Вопрос в студию» theos.fm. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И всегда очень рад вашим вопросам. Пожалуйста, их присылайте. Если вы... слушайте нас в повторе, то вы можете тоже воспользоваться этим же ящиком, который я вот назвал asksergey@list.ru, для того, чтобы прислать любой вопрос, он полежит там до следующего эфира. И я хочу еще раз поблагодарить всех, благодаря кому мы выходим в эфир. Мы выходим в эфир благодаря тем, кто присылает нам 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей. И мы существуем за счет наших слушателей. Как прислать, как оказать нам помощь, вы увидите на нашем сайте theos.fm, там в углу будет такая кнопка. Вы можете поддержать даже избирательно вот эту передачу. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа, и вы попадете, первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Но перейдем, собственно, к вопросам. У атеистов вновь, благодаря книгам Докинза и Сэма Харриса, набирает силу когда-то забытая научная гипотеза об эмерджентности или синергетике Вселенной. Если коротко, это попытка объяснить без Бога происхождение из хаоса, красоту Вселенной, ее порядочность, настройку, возрождение жизни. Знакомы ли с этой гипотезой, как им ответить? Ну, мне нужно будет с ней получше ознакомиться, хорошо, что вы меня навели на эту мысль, но пока что я скажу, что если мы произнесем какие-то красивые слова, вроде эмерджентности и синергетики, мы не решим проблему, потому что существование красоты во Вселенной предполагает наличие во Вселенной ценностей. Понимаете, вот когда я утверждаю, что туманность Андромеды прекрасна, я утверждаю, что туманность Андромеды обладает некими свойствами, которые в принципе не могут быть сведены к материалистическим и в принципе не описываются на языке естественных наук. С точки зрения естественных наук, туманность Андромеды обладает размером, весом, светимостью, спектральным, значит, составом, в общем, да, скоростью относительно других объектов. Но наука не описывает, ничего нам не говорит о красоте туманности Андромеды. Когда мы говорим, что туманность Андромеды красива, мы уже выходим за рамки материализма, потому что красота — это нематериальное свойство. Поэтому говорить, что красота Вселенной, она там... Понимаете, красота Вселенной не может быть описана на языке естественных наук. Мы либо считаем ее иллюзией, причем абсолютно непонятно, как возникшей иллюзией, потому что у нас оказывается, что красота — это что-то такое, что мы проецируем, она в глазах смотрящего. Это иллюзия, иллюзия эволюционно бесполезная. И в этом случае Вселенная просто не обладает никакой красотой, это наша иллюзия. Но если мы признаем, что Вселенная прекрасна, это значит, что Вселенная обладает, и какие-то объекты во Вселенной обладают свойствами, которые, в принципе, не могут быть описаны на языке естественных наук. То же самое с тонкой настройкой. Понимаете, Вселенная настроена именно таким образом, чтобы поддерживать жизнь. Это предполагает целеполагание. Целеполагание предполагает личность, которая имеет цели. У Вселенной, как некой безличного конгломерата материи, который движется по непонятно каким установленным законам, никакого целеполагания быть не может в принципе. Поэтому как только мы начинаем говорить о том, что во Вселенной есть красота, во Вселенной есть целеполагание, мы немедленно говорим о том, что за Вселенной стоит некий творящий разум. Но я благодарен за то, что вы вообще эту мысль подняли. Я обязательно посмотрю эту теорию подробнее. Так, скажите, пожалуйста, насколько правдоподобно, логически и библейски обоснована кальвинистская картина мира? Ну, собственно, кальвинизм — это направление в богословии, которое делает упор на божественный суверенитет и на абсолютное Божие владычество. То есть вот там то, что присутствует в других христианских исповеданиях, потому что это есть в Библии, вот представление о божественном промысле, о том, что Бог управляет миром, оно в кальвинизме достигает предела, и в традиционном кальвинизме, кальвинизме пяти пунктов, он, его проблема в том, что он слишком логичен. Он решает тайны Божии в... ну, как вам сказать? Вот есть, например, вопрос, который для нас тайна большая. Потому что, с одной стороны, спасение есть только исключительно Божий дар. Мы пришли к Богу, мы обратились, мы обрели веру, не потому что мы такие молодцы, но потому что Бог нас избрал, потому что Бог дал нам благодать. Бог нас призвал своей благодатью. И Священное Писание не оставляет сомнений в том, что наше обращение к Богу есть дело божественной благодати. Это не мы такие, значит, молодцы. Это Бог нас избрал, и Бог нас спас. Бог разворачивает в нашей жизни его план, который был от создания мира. Когда кальвинизм это подчеркивает, он, в общем-то, подчеркивает совершенно ясную библейскую истину. Ну да, так сказано в Библии. Но дальше люди делают, на мой взгляд, ошибку, когда они говорят, ну хорошо, если некоторым людям логически предопределено быть спасенными, значит, каким-то другим людям предопределено быть погибшими, и такова о них воля Божия, таков о них предвечный Божий совет. И вот тут мы уже впадаем в противоречие с библейскими данными, потому что Библия говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. То есть здесь нам приходится мириться с тем, что в Библии присутствует тайна. Мы не можем сказать, мы не можем все это уложить в такую изящную схему. Потому что в классическом кальвинизме, кальвинизм пяти пунктов, он бывает несколько разных вариантов, считается, что Христос не умер за всех людей, а умер только за тех, кого Бог предизбрал. И это тоже противоречит Писанию. В Писании сказано, что Христос умер, предал себя для искупления всех. Поэтому там есть одна хорошая сторона, с которой я согласен, которая верна. Это подчеркивание Божьего суверенитета и Божьей благодати. Что человек грешник, человек не может сам себя оживотворить, человек мертв во грехе. Мы не можем сами себя вытащить за волосы. И в этом отношении это даже не Кальвин все придумал. Это восходит к апостолу Павлу, к Писанию, к блаженному Августину в его полемике с Пелагией. Взгляды Августина мне особенно близки, что да, действительно, наше спасение есть дело божественной благодати. Это не наше дело, это не мы такие молодцы. Это не мы вскарабкались на небеса по приставной лестнице, это нас взяли за шиворот и втащили. Мертвый человек не может сам себя оживотворить, его оживотворяет благодать Божия. И вот это подчеркивание благодати Божией, это то, что вот мне всегда казалось и хорошо библейски обоснованным, и хорошо обоснованным с точки зрения человеческого опыта и здравого смысла. Потому что как только вы пытаетесь жить христианской жизнью, вы обнаруживаете, что вы не можете, вы обнаруживаете, что вы проваливаетесь. Но дальше, когда идет из этого выстраивание логической цепочки, что, ну хорошо, поскольку твое спасение есть дело только благодати Божией, следовательно, ты предопределен к спасению, ну а другие люди, они почему не обратились? Ну они, значит, не предопределены, их нет в списке с самого начала. Мне такой вывод кажется ошибочным, потому что Писание этому не учит. Писание говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, достигли познания истины. И люди, которые погибают, погибают по своему злоупорству. Не потому, что Бог их отказался спасать, но потому, что они отказались. Целый день простирал я руки мои к народу непослушному и упорному. Что Бог со своей стороны предлагает людям спасение, Бог простирает к ним свою спасающую руку. И люди, которые погибают, они делают это по своей воле, не по воле Божией. Как Христос говорит, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. То есть он не говорит, ну, там, вас нет в списках, идите отсюда. Он говорит, вы не хотите прийти. То есть человек погибает не потому, что Бог его предопределил к погибели. Бог его не предопределял к погибели. Но потому, что он уперся и отказался от благодати Божией. И тут мы видим некоторую асимметрию, которая не очень помещается в голове, как нам это согласовать, потому что Библия говорит о спасенных, что они ничего не могут поставить себе в заслугу, что их спасение есть целиком и полностью от начала до конца на 100% дело Божьей благодати. Мы не только бы не обратились, нам бы это в голову не пришло, если бы не благодать Божия. С другой стороны, погибель упорных грешников – это не результат того, что Бог отказался их спасать, или Бог их предопределил к погибели. Нет. Это результат их собственного злоупорства. И из того, что мы, верующие, предопределены Богом к спасению, не следует, что Бог предопределил по своей воле погибающих к погибели, что это вот его воля, он так захотел. Нет, это они так захотели. Бог искренне, подлинно предлагает им принять его дар вечного спасения, но они погибают, потому что они уперлись, не потому, что вот Бог их не захотел спасать. Поэтому тут в кальвинистской системе там проблема в ее логичности, она слишком пытается прояснить тайны Божии. Вот, ну, я не знаю, как совместить одно с другим. То есть, я не знаю, с одной стороны, Библия говорит, что Бог предопределил верующих к спасению, Бог призвал верующих к спасению, Бог дал им благодать, Бог коснулся их сердец, Бог обратил их к жизни. С другой стороны, те, которые уперлись и погибли, исключительно по своему собственному злоупорству, не потому, что Бог их заранее не хотел спасать. В этом есть, например, Второй Оранжский собор или Второй Арафийский собор, по-разному он называется. Он, по-моему, был в V веке, который был против Пелагии, против пелагианской ереси. И мне как раз очень близки его формулировки. И там собор говорит, что никто не имеет ничего своего, кроме обмана и греха. Что наше начало веры, превращение веры, и все в нашей вере есть дар Божий благодати. Но в то же время тот же собор подчеркивает, что мы отвергаем идею, что Бог может кого бы то ни было предопределять козлу и греху. Бог абсолютно благ, и никого козлу и греху не предопределяет, предопределять не может. Бог всегда благ ко всем своим творениям. Люди, которые погибают, они погибают исключительно по своему злоупорству, не потому, что Бог их к этому предопределял. Если вы не считаете себя евреем, почему вас запинал антисемитизм в православной церкви? Меня запинал даже антисемитизм не в церкви, а вот, знаете, когда я ходил только около церкви. И я... Начало было самое начало 90-х. Там еще 91-й год. До ГКЧП еще, до вот смуты 93-го года, там было из-за того, что вот был страшный обвал всего экономики, политики, общественной нравственности, государственности, в общем, все посыпалось, люди резко обнищали, оказались в очень неуютной ситуации. Был такой всплеск конспирологии антисемитизма, что... А почему у нас в Коране нет воды-то? Ну, куда? Это вот сионо-масонский заговор у нас в Коране выпил всю воду. Ну, люди как-то хотят объяснить неприятности, которые с ними происходят, попроще. Ну, самое простое объяснение, что не то, что у нас вот просто водоснабжение пришло в упадок из-за того, что старая система развалилась, новую не создали, а вот из-за того, что воду в кране выпили сионо-масоны. И я видел массу, было газет разных, там «Пульс Тушина», «Русский вестник», «День даже до сих пор» называется «Завтра», я не помню, какой из них... По-моему, «Завтра» называлось все-таки. И, в общем, я не помню, когда называл «Завтра», когда «День». Ну, в общем, была куча этих изданий, которые буквально перепечатывали карикатуры из «Фёльке Шорбиабахтер», где были такие носатые уродцы характерные, которые вот выпивали воду в кране. И, ну, тогда много было вот всей этой национальной сознательности. Это русское национальное единство такое ходило все, значит, в черных рубашках и с коловратами на рукавах. Помню я весь этот момент. И вот все эти люди, ну, не все, там часть из них играла в какое-то неоязычество, но многие рвали на себе рубахи, что они православные. Вот мы православные люди, вот там у нас Святая Русь, а вот там вот «Русский вестник», он очень подчеркивал, как он православное издание, что там православнее не бывает. И меня это тормозило действительно, потому что, ну, люди явно больные. Если люди настолько больные, при этом говорят, что они православные, ну... Что мне, зачем мне нужна вера, которая приводит людей в такое бедственное состояние? Но потом я все-таки дошел до церкви. Не газеты я стал читать, а до церкви дошел. Вот в церкви я как раз никакого антисемитизма не обнаружил. В церкви я ни разу не слышал ни одной антисемитской проповеди. Ни разу. Я, знаете, я в разных бывал приходах. Никогда, ни разу, никто, никаких проповедей про масонский заговор самого не произносил. Я понял, что вот все эти люди больные, они на самом-то деле не церковь. Просто вот люди, которые, ну, вокруг и около ходят в церкви, которые себя отождествляют, кричат, что они православные, при этом на литургии их не видно. Я понял, что в самой по себе церкви там нет антисемитизма. И священном начале находится в самых, ну, у нас патриарх постоянно появляется на всех мероприятиях с там, главным раввином. На самом деле церковь официально, она ни в коем случае не поддерживает антисемитизм, наоборот, ему всячески противостоит. Поэтому антисемитизм — это явление скорее вот таких... людей политиканствующих, которые говорят о том, что они православные. Ну и сейчас, к тому же, это вообще все сошло уже на нет. Это было именно реакцией на бедствие начала 90-х годов. Тот самый Станислав, когда после долгих странствий Одиссей в облике нищего приходит в свой дом, старая служанка Евриклея омывает ему ноги, щедро помазывает ее маслом по шраму на бедре и узнает в нищем своего господина. Совпадение? Да ладно вам это подражание. Библеист Деннис Макдональд пишет, все три темы – узнавание, помазание и добродетельная щедрость – после Гомера стали очень популярными у многих античных авторов. Вы знаете, вы впадаете в ту же самую проблему, о которой мы постоянно с вами говорим. В античности люди ходили в сандалиях или босиком. И, конечно, на них ноги у них были грязные за это все время. Если мы, придя домой, снимаем ботинки, то им снимать ботинки, сандалии было бесполезно, потому что вся пыль-то у них на ногах сидит. И поэтому так или иначе им надо было омывать ноги. И обычно эту обязанность возлагали на слуг, на рабов. Это была... это что-то, что делал человек, который... ну, служил, он явно занимал подчиненное положение. И вот Христос омывает ноги ученикам, чтобы научить их смирению. И это достаточно понятный жест в том контексте. То есть искать там литературное заимствование, мне кажется, довольно бессмысленно. В древнем мире люди омывали ноги, когда человек приходил домой с дороги. И это делали... У греков это делали, у евреев это было абсолютно обычное дело. Точно так же, как у нас сейчас, приходя с улицы, снимают ботинки. Если вы прочитаете в одном рассказе, что человек снял ботинки, и в другом рассказе вы прочитаете, что человек снял ботинки, это не значит, что один рассказ списан с другого. Это значит, что люди, вообще говоря, в нашей местности, приходя домой, снимают ботинки. Максим, христианин, рыцарь, защитник беззащитных, вынужденный иногда нападать и убивать врага, или христианин, пацифист, кто из них прав? Ну, как вам сказать, проблема в том, что вот этот самый враг, которого убивает рыцарь, он же тоже себя видит рыцарем, он же тоже защитник беззащитных, он же тоже большой молодец. Вот, знаете, есть такой термин «техническая эмпатия». Я читал книжку одного переговорщика. Он полицейский переговорщик, его профессия такая. Его работа в том, чтобы разговаривать с преступниками, которые захватили заложников. И вот когда там захватили заложников, он туда прибывает на место, он пытается эту ситуацию как-то разрулить с наименьшим количеством трупов. И для этого ему нужно понять, а что в голове у этих, значит, разбойников. Это люди денег хотят, или это идейные террористы, или просто вот они хотели грабануть денег и убежать, но ситуация сложилась так, что они решили, что им надо захватить заложников, это их единственный шанс. И он пытается с ними разговаривать, он пытается проникнуть в их голову, он пытается побудить их как-то вот из этой ситуации выйти с наименьшим числом трупов. И он просто пытается понять, как они видят мир, что они хотят-то. И это не значит, что он им сочувствует, в смысле поддерживает их правое дело, нет, конечно. Он пытается понять, как они видят мир. Я помню, смотрел какую-то документалку про талибов. И там какой-то американский специалист по талибам. Он так спокойно, мягко, с симпатией даже. Говорит, ну, талибы — это такие-то люди, вот так-то это движение возникло, вот того-то они хотят, вот такие-то у них идеологические установки. Он враг у талибов, он консультирует свое правительство, как ему эффективнее талибов бить. Но он практикует техническую эмпатию, он вникает в то, как они думают, как они видят мир. И вот когда у вас есть какие-то враги, которых вы хотите, значит, уничтожить, полезно бывает практиковать такую техническую эмпатию. Это не значит, что вы должны... с ними согласиться или решить, что они хорошие ребята или что они правы. Нет, нет, конечно. Это значит, что вам стоит подумать, а как этот человек себя воспринимает? Как он себя видит? И вот себя он видит, если вы дадите труд немножко там почитать, что люди пишут в социальных сетях, себя он видит благородным, храбрым, честным рыцарем, который исполняет свой долг. Ну, а то, что в итоге снаряд прилетел по жилому дому, убил невинных людей, ну, извините, ну, так получилось. Целился-то он в каких-то плохих гадов, но, ну, бывает, там артиллерия-то не скальпель, попал случайно в жилой дом. Самому неприятно, честно сказать. Охотно я бы без этого обошелся. Но что ж делать? Что ж теперь и гадов не давить? И вот проблема с тем, что каждый злодей, которого вы хотите уничтожить, потому что он такой злодей, он себя изнутри видит благородным рыцарем. Вот он о себе уверен, что он-то хороший, что его даже Бог одобряет за то, что он делает. Когда вы попробуете себе представить, что происходит в голове у вашего врага, вы увидите, что он не сатанист никакой. Нет, конечно, он не сатанист, но можно считать себя добрым христианином, который делает доброе святое дело, который борется с проклятыми гадами, которые защищают все самое доброе и святое. И вот, глядя на это, мне хочется сказать, что давайте вы не будете такими благородными рыцарями, потому что в ваших рыцарских разборках страдает масса постороннего народа, которые в рыцари не записывались. И у нас есть, собственно, Евангелие, у нас есть инструкция, как поступать. Давайте мы будем читать Евангелие и поступать так, как от нас хочет Господь, поскольку Он свою волю нам открыл. У Гомера Одиссея поднимается на гору, чтобы помолиться, и засыпает, в то время как его команда внизу бодрствует. В Евангелиях наоборот, Иисус бодрствует, пока его команда внизу спит. Совпадение? Да ладно вам, это подражание. Честно говоря, традиция молиться на горах, она существует очень задолго и до Иисуса, и до Гомера. Поэтому как раз-таки совпадение. Всевышний через пророка Исаия проговорил в 44 главе, говорит своему народу, что «я искупил тебя». Вопрос, так как пророк в настоящем времени говорит, что Всевышний искупил народ, а Иисус еще не родился в этот мир. А в 43 главе на глава говорится о том, что Отец искупил иудеев до рождения Иисуса. А, да, искупил. Искупил честную кровь Христа. Мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, что о книге, в которую записаны спасенные, и эта книга у Агнца, законного от создания мира. То есть крестная жертва Христа простирается на все поколения всех людей. Это некое вневременное событие. Вот как крестная жертва Христа простирается на нас, которая находится в будущем по отношению к ней, так она простирается и на тех, кто был в прошлом. Поэтому Бог искупил Израиль ветхозаветный, так же, как Он искупил нас, крестной жертвой Иисуса Христа. В 43 главе у Исаии слова «Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Вопрос. Всевышний усмотрел в своем плане при сотворении мира человека спасти, народ через Сына. Так кто Спаситель? Очень хороший вопрос, кстати. Господь наш Иисус Христос есть Спаситель, и Он постоянно так называется в Священном Писании. И это одно из указаний на то, что Господь наш Иисус Христос есть Бог. Одно из, потому что Новый Завет, он постоянно и многообразно отождествляет Иисуса Христа с Богом. И вот одно из таких отождествлений, титул «Спаситель», который прилагается по отношению к Иисусу Христу. Вы говорите, у атеистов нет смысла жизни, но это спорный аргумент. Видите ли, дело не в том, есть ли у атеистов смысл жизни, есть ли смысл, объективный смысл жизни в мироздании. То есть субъективно человек может переживать смысл жизни. Коммунизм, например, строить. Или там нацию от моря до моря, или высшую расу, господство ее обеспечивать. Тут... Если Вселенная устроена так, как ее представляют себе атеисты, то в мире нет смысла, да, конечно. Единственный смысл, который у нас может быть, это смысл, который мы себе придумали. И это признают атеисты достаточно спокойно. Ну, например, очень известный психотерапевт Ирвин Елом, он атеист, и он говорит, что смысла в мироздании нету. Но людям это очень сложно перенести. Вот людям нужен смысл в жизни, они так устроены. И он предлагает выдумать какой-то проект, который наделял бы жизнь смыслом. И потом забыть, что ты его придумаешь. Вот сыграть с собой в такую игру, вот самого себя обмануть, сказать, что ну вот этот смысл жизни, он на самом деле реален, на самом деле я его не выдумывал. Но то, что во Вселенной объективно смысла жизни никакого нету, что мы возникли неким абсолютно ненаправленным случайным образом. У Вселенной нет для нас ни заповедей, ни обетований. И мы в конце концов необратимо умрем, и дела наши все погибнут. Это из атеистической картины мира следует с необходимостью. Внутри этой картины человек может себе что-то изобрести, там, сказать, а я буду бороться за победу коммунизма во всемирном масштабе. Или еще что-нибудь. Или вот, знаете, как нынешнее это движение «Воук» там в Соединенных Штатах. А я буду бороться там за... Там, придумаю себе какую-нибудь несправедливость и буду с ней бороться. Но это именно придуманный смысл, который никак не соотносится с чем-то реальным. В философии есть такой раздел аксиология, то есть теория ценностей. Вы будете смеяться, в материалистической философии она тоже есть. Иначе говоря, материалисты признают наличие ценностей, не переставая быть материалистами. Я годами твержу вам о теории мерчантности, но вы, кроме красоты этого слова, ничего сказать не можете. Поэтому не верю, что вы изучите эту тему, потому что она вам невыгодна, мракобесная апологетика во всей красе. Вопрос не в том, признают ли материалисты наличие ценностей. Ну, конечно, признают. То есть там победа коммунизма во всемирном масштабе, конечно же, была ценностью для материалистов. Другое дело, укоренены ли эти ценности как-то во Вселенной? Они соответствуют ли они реальному порядку вещей? Ну, представьте себе человека, который страдает фетишизмом. У него такое повреждение что, психологическое, что он чрезвычайно высоко ценит старый чулок. Вот ему этот старый чулок дороже, чем кому-то, может быть, дороже близкий человек. Ну, бывает такое, это болезнь. А для него этот старый чувак обладает огромной ценностью. Но мы субъективно, для него это высшая ценность. Мы на него со стороны посмотрим и скажем, этот человек страдает душевным расстройством. Но для того, чтобы мы могли сказать, что он не прав, что вот он ценит так высоко этот чувак, потому что он страдает душевным расстройством, мы должны исходить из того, что какая-то ценность настоящая, какая-то нет. Ну или люди сражались и умирали за кучу разных ценностей, за коммунизм там, в разных изводах, за национализм в разных изводах. Люди считали это настолько огромной ценностью, что умирали за это. Продолжают, кстати, умирать. Но мы со стороны посмотрим и скажем, а что? А оно того стоило? Зачем? Ну, хорошо, там, ну, допустим, там, ты это, вот твоя нация, она там необычайно укрепится, нагонит шороху на всех. А зачем? А толку? Ну, вот человек это переживает как высшую ценность. Мы со стороны смотрим и думаем, ну, и чё? И вот в атеистической картине мира любые ценности... они являются субъективными ценностями. Это то, что человек или группа, которой он принадлежит, считает ценностью. А мы на это смотрим и думаем, и что? Это просто вот личный глюк твой или там глюк группы, которой ты принадлежишь. Вон камикадзе умирали за императора и Японию. Мы на это смотрим и думаем, но... И чё? Император Японии стоило того, чтобы за нее умирать? Да, я как-то не уверен. Мне-то какое дело до императора Японии? И мы понимаем, что все это просто... Ну, это не, какие-то не настоящие ценности. Для того, чтобы говорить, что какие-то ценности настоящие, какие-то нет, мы должны исходить из того, что ценность — это что-то укорененное в структуре мироздания. Что мы, люди, обладаем целью, смыслом и направлением нашего существования, и некоторые вещи, они соответствуют нашему подлинному благу и предназначению, а некоторые нет. Так, вот есть еще пара сообщений. Ой, почему христиане выбрали новый день поклонения, воскресенье, а день Отца суббота отвернулись? Понимаете, это просто ошибка, связанная с тем, что в русском языке слово «суббота» как священный день отдохновения и суббота как день недели выглядят одинаково. Ну, одно и то же слово «суббота». В большинстве других языков это не так. Вот, например, когда я учил английский, я все время путал «sabbath» и «saturday». «Sabbath» — это именно вот священный день отдохновения, а «saturday» — это именно день перед воскресеньем. И в христианской церкви с самых ранних времен ее существования, со времен воскресения Иисуса, священный день отдохновения — это воскресенье. Хотя, если вы хотите соблюдать субботу, чтобы почтить Бога, я как-то не вижу в этом большой проблемы. Как мы Александр пишет, как мы узнаем, действительно ли сильный искусственный интеллект обладает квали, интенциональностью, этическими переживаниями или лишь имитирует это? Мы же даже не знаем, есть ли у другого человека сознание. Второй вопрос. Почему, на ваш взгляд, новые атеисты так рьяно пытаются уронять человека с животными и искусственным интеллектом? Я не уверен, что мы можем это узнать, потому что... Ну, возьмите человека, скажем, ну, берем середины 20 века, и пусть он поговорит с Алисой, которая от Яндекса, ну, или аналогичной говорилкой, и он решит, что на том конце провода, ну, какой-то оператор, человек живой, но туповатый. Вот он вызовет раздражение своей туповатостью, но он будет уверен, что это человек. Потому что он не знает, что вообще так бывает, что у нас искусственный интеллект может имитировать до какой-то степени человеческий разговор. Значит, сможем ли мы отличить имитацию от живого человека? Я думаю, я не уверен, что мы сможем. Можно ли будет сделать настолько совершенную имитацию человека, что... Вы не сможете отличить? Да. Сможет ли машина пройти тест Тьюринга в том смысле, что обычный человеческий собеседник не сможет понять, кто на другом конце провода? Я думаю, да. Пока что нет, конечно. Пока что они все тупят. Но через какое-то время я вполне допускаю, что искусственный интеллект будет имитировать человека достаточно хорошо. Это создает массу этических проблем. Я думаю, что нам не следует, например, неэтично обращаться с искусственным интеллектом, потому что это растормаживает человека для совершения зла в отношении реальных людей. Но я не думаю, что он будет обладать квали или какими-то переживаниями. Он может их имитировать, это да. Но он не будет обладать субъективным опытом. Субъективный опыт невозможно свести к каким-то материальным составляющим. Второй вопрос. Почему новые атеисты рьяно пытаются сравнять человека с животными тут даже для меня это тоже некоторая загадка, требующая своего разрешения, потому что, в принципе, можно быть атеистом и признавать... человеческую исключительность, то, что в англоязычной литературе называется human exceptionalism. Человеческая исключительность — это вещь достаточно наблюдаемая, очевидная, бросающаяся в глаза. Тут нет никакой возможности это как-то отрицать. Почему им надо это отрицать? Возможно, потому что человек... Чтобы отрицать христианское учение о том, что человек создан по образу Божию и уникален. Хотя, опять-таки, человек уникален, независимо от того, верим мы в Бога или нет. Он обладает рядом свойств, которыми не обладают другие живые существа. Вы опять не поняли, в доктрине реинкарнации сохранность тождества личности, индивидуума при смене одного тела на другое обеспечивает вселенная, а не человек. В доктрине не предполагается накопленная совокупная память как атрибут личности и ее пребывания в предыдущих телах, потому что должное поведение подразумевается в любом очередном теле, независимо от того, помнит ли индивидуум себя в прошлых телах или нет. Что мы называем словом индивидуум? Ну вот, что мы называем прошлой жизнью индивидуума? Если я абсолютно ничего не помню из моей предполагаемой прошлой жизни, если я вот ничего не связываю с своим предполагаемым предыдущим воплощением, то как я могу утверждать, что это был я? Я — это некое сознание личной идентичности. Это сознание там... ну, смотрите, вот у меня есть фотография, где я запечатлен в возрасте лет 3, наверное. И я сижу на паркете и играю с игрушечным воноходом. И с тех пор прошло полвека, и я очень сильно изменился до неузнаваемости. У меня накопился опыт, я совершенно другой человек, но я помню, что это я. У меня даже есть воспоминания, связанные с этим луноходом. Меня и вот того 3-летнего мальчика связывает непрерывность личного опыта. Реинкарнация эту непрерывность уничтожает. То есть есть вот, вот я помер, вот родился какой-то другой совершенно человек, и этот другой человек не имеет моей памяти, не имеет моих привычек, не имеет моего опыта, не имеет моего самосознания. На каком же основании я мог бы утверждать, в каком смысле я мог бы утверждать, что вот он — это есть реинкарнировавшийся я? Поэтому сама доктрина реинкарнации представляется мне довольно бессмысленной. Потому что а что именно реинкарнируется? Вот если бы я сохранял чувство личной непрерывности, то есть я бы помню хорошо там свои предполагаемые прошлые жизни, да, могло, можно было бы утверждать, что это одна и та же личность. Но когда просто я помер со своими всеми воспоминаниями, со своей личной историей, а потом родился другой человек, у которого его личные истории, накапливаются его воспоминания, но это просто означает, что я умер и с концами, и меня нету. А потом родился другой какой-то человек, который уже не я, у которого его собственная идентичность, его собственная история. Руслан, любимый вопрос атеистов, почему христианство истина, а не другие религии? Почему Иисус, а не Аллах или деистический инженер? Потому что Иисус, коротко говоря, Иисус воскрес из мертвых. Вот мы можем исследовать свидетельства апостолов о воскресении Иисуса Христа как историческое свидетельство. То есть мы знаем, причем знаем на уровне знания, не на уровне веры, а некоторые вещи о новозаветных событиях. Это то, что Иисус существовал как историческое лицо. Это мы знаем на уровне истории, не на уровне веры. Что у него были ученики, что Иисус был распят на римском кресте, и что вскоре после его смерти ученики стали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых, что он есть Мессия, и он есть грядущий судья живых и мертвых. Вот это мы знаем на уровне истории. То есть мы можем... Есть ученые, которые, атеисты, они не верят в то, что Христос воскрес из мертвых. Они не верят в Бога вообще, не верят в его чудеса, но... Они при этом не сомневаются в этом наборе фактов. Иисус был как историческое лицо, он умер на римском кресте, вскоре после его смерти ученики стали проповедовать, что он воскрес из мертвых. Ну, тот же Барт Эрман или Герт Людеман. Они не верят в воскресение, они не верят в Бога вообще, но они говорят, что да, вот христианство, оно возникло из-за того, что апостолы, ученики Иисуса начали проповедовать, что он воскрес из мертвых. И эти данные перед нами ставят вопрос, а с чего они взяли? Есть очень хорошая фраза, не помню, кто ее сказал, кто-то из библеистов. Он сказал, что произошло между распятием Иисуса и проповедью апостолов, произошло что-то такое, что имело точно такие же последствия, как если бы он буквально воскрес из мертвых и явился ученикам. Когда мы исследуем то, что у нас есть. Единственное правдоподобное объяснение, которое у нас остается, это то, что Христос действительно воскрес из мертвых. Если мы пришли к выводу, что существует Бог, то мы задумываемся над вопросом, а как он открыл себя людям? И вот, как только мы поднимаем глаза, мы обнаруживаем, мы упираемся в центральную фигуру человеческой истории. Он в любом же случае центральная фигура человеческой истории, в Иисуса Христа, который воскрес из мертвых. Сейчас у нас есть еще ряд сообщений. Одним из наглядных примеров, доказывающих вымышленную природу Евангелия от Марка, является то, что Марк рассказывает о молитве Иисуса в Гефсиманском саду. Все присутствующие, которые могли слышать, о чем молился Иисус, якобы спали. Откуда Марк узнал, что сказал Иисус, если все спали? Ответ прост, это всеведущий рассказчик за работой, автор художественного произведения, всегда знает, что его персонажи думают, а как они действуют во все времена. По-моему, все очень просто. Марк – переводчик Петра. То есть это ближайший помощник апостола Петра. Марк это знает от Петра. Петр там непосредственно присутствовал в Гефсиманском саду. Значит, сон – это вещь такая недискретная. Вы можете что-то слышать сквозь сон. Много раз. Ну, у всех, наверное, есть опыт, когда мы вроде спим и слышим, как в комнате что-то говорят. Вот сон уже сморил, я уже это упал, и слышу, как что-то говорят. И я это запомнил. И такое бывает сплошь и рядом. Поэтому то, что они спали, то, что они слышали молитву Господа, это ну, никак одно другого не отрицает. Бог евреев воскресил Иисуса. Кто его воскресил? Да, конечно, его воскресил Бог Авраама, Исаака и Иакова. Как, кто же еще? Это действительно... Бог евреев, Бог Израиля воскресил Иисуса Христа. Но Бог евреев – это не исключительно этнический Бог евреев. Это Творец неба и земли, который избрал еврейский народ для того, чтобы осуществить свои замыслы в отношении человечества. А что, если вы вспомните свои прошлые жизни? Будет ли это доказательством реинкарнации? Ну, во-первых, нет проблемы, чтобы ее решать, потому что достоверных воспоминаний о прошлых жизнях у нас просто нет. Я смотрел примеры, и там нет ситуации, что в прошлой жизни я был богатым купцом, закопал клад, а сейчас я пошел его откопал. Или вообще человек знает что-то, что не мог бы знать из других источников. Например, там, не знаю, в прошлой жизни я говорил по-древнееврейски. И тут бах, я вспомнил и заговорил по-древнееврейски. Или еще что-то такое, что носило бы явно сверхъестественный характер. Воспоминания о прошлых жизнях. Это маленький мальчик, у которого родители уже верят в реинкарнацию, открывает фотоальбом и говорит, о, я был этим дядей в прошлой жизни. Ну, а ребенок не может фантазировать просто под влиянием убеждений родителей. Ну, тому подобные вещи. То есть каких-то серьезных фактов, которые требовали бы объяснений, просто нету. Такого рода воспоминания о прошлых жизнях, которые бы содержали какую-то проверяемую информацию. С другой стороны, я могу себе вообразить достаточно легко, что в прошлой жизни я был там, если придумать прошлую жизнь. Если я там что-то читал по истории, читал какие-то исторические романы, там, не знаю, в прошлой жизни я был китайским императором. Но, хорошо, допустим, мне пришли в голову вот эти вещи как воспоминания. Откуда это пришло? Я могу ошибаться. Это может мне кто-то внушить, какие-то духовные сущности. Получение информации, даже достоверная информация о предполагаемой прошлой жизни, оно бы нам ничего не доказывало. Оно бы просто говорило о том, что я получил информацию о прошлой жизни какого-то другого человека. Поэтому я... как-то вообще себе не очень представляю, что могла бы означать доктрина реинкарнации и в каком смысле мы могли бы говорить о наших прошлых жизнях. Но время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваше присутствие, за ваши вопросы и за вашу поддержку. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.